Глава третья.
«Михаил, но они не хотят отдавать. Говорят, какие-то документы нужны».
Черномор позвонил мне почти сразу, стоило ему прибыть на место. С утра пораньше я отправил его и несколько бойцов проведать одно из поселений беженцев, примерно на полпути между Северодвинском и Архангельском. Как-никак барон рассказал, что именно туда он недавно отправил спасенных крестьян, пока сам пытался сдержать натиск иномирцев, и спасал остальные деревни. Так что в том поселении должно быть немало его людей. И они там есть. Черномор без труда нашел их, вот только теперь руководство лагеря требует документы, подтверждающие, что эти люди мои. Точнее, Вениамина Махалова. Вот только как они себе это представляют? На его дом напали посреди ночи. Он сразу рванул спасать своих людей и о кипе бумаг, хранящихся в сейфе. Подумал в последнюю очередь. Уверен, у него нет с собой никаких документов, а ехать в особняк сейчас, мягко говоря, неразумно. «Вломи им как следует и забирай людей», — пожал я плечами. Раз разговоры не работают, всегда есть запасной способ донести до людей истину. Спустя пару часов в воздухе показался наш самолет. Он лихо развернулся прямо перед посадкой и, взревев двигателями, резко сел на землю перед замком. На свободном пятачке, там, где нет палаток, что удобно в нашем взлетно-посадочном ангаре, можно сажать самолет прямо на его крышу. Или крышку. В общем, массивные каменные плиты не прогнутся под ним даже при полной нагрузке. А вернулся он действительно не пустой. Человек 50 Черномор собрал по пути, помогая отбиваться людям от нападок со стороны разрозненных отрядов иномирцев. А остальные, примерно 300 человек, это люди барона Махалова. Я же обещал, что верну их. Вот и возвращаю.
«Ого!» — Вениамин явно не ожидал, что я сдержу слово, да еще и так быстро. «Даже не знаю, как тебя отблагодарить».
Я привел его сразу, как только узнал о приближении самолета. И теперь он мог своими глазами увидеть, как выходят из багажного отделения его люди. Что примечательно, всех или почти всех крестьян он знал в лицо. Очевидно, они его тоже. Странно, но на их лицах сейчас читалось облегчение. Видно, что бедолагам пришлось понервничать, и вскоре я понял, почему.
«Господин!»
— нам подошел староста деревни, причем староста оказался совсем старым.
«Вы не представляете, как мы рады вас видеть! И что эти люди, как оказалось, говорили правду!»
«В смысле?» — не понял барон.
«Ну, когда нас насильно грузили в самолет, многим почему-то казалось, что нас собираются отвезти... В общем, версий было много... «Но в то, что здесь окажетесь вы, никто не поверил»,
— замялся тот. «Насильно, значит, пихали. Выходит, там не только насчет документов был вопрос, но и о способе транспортировки тоже интересовались. Впрочем, неважно. Главное задание выполнено, и барон воссоединился со своими подданными».
«Ты уж извини, Митрофан, граф у нас человек занятой и довольно резкий», — усмехнулся барон. «Время на уговоры тратить не будет».
«Это я уже понял, да»,
— как-то грустно усмехнулся старик, после чего поспешил удалиться. Ему еще помогать своим разместиться в новом палаточном городке и ждать указания от господина.
«Я очень благодарен тебе, граф», —
как только старик удалился, повернулся ко мне Вениамин.
«Честно, очень. Но к чему все это? И да, я понимаю, что просто так никто ничего не делает. Значит, у твоей услуги есть цена».
«Да, у меня есть предложение, от которого ты в любом случае не откажешься», — улыбнулся я.
«Настолько выгодное?» — поднял он бровь,
но по моей улыбке понял, что отказаться он не сможет, не поэтому.
«Просто я не позволю, и все тут». «Совсем нельзя отказаться, да?»
«Да», — вздохнул я.
«Но ты сам предлагал. Правда, думал, что это будет гораздо позже. В общем, теперь ты будешь моим вассалом». «А с ним что, кстати?»
Пока я говорил, Вениамин смотрел куда-то в бок. Даже меня не слушал, настолько его захватило зрелище.
«Не знаю. Он у нас такой...»
Пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить подходящее слово.
«А, особенный. Совсем особенный».
И тоже посмотрел в сторону. Туда, где Курлык танцует брейк-данс. Зачем он это? Даже музыка не играет. Ладно, он и правда особенный во всех смыслах этого слова. Так вот, вернемся к нашему вопросу. Судьба у тебя печальная, ты стал безземельным. Но моей милостью это можно исправить. На самом деле, я хоть и сказал, что от предложения отказаться нельзя. Да и он сам уже изъявил желание присоединиться к моему графству. Но все равно мне нужно услышать от него твердое «да», иначе какой смысл от такого вассала?
«Ну, как бы да, я согласен», — пожал он плечами. «Все-таки я несу ответственность не только за себя, но и за своих людей. И что-то их в последнее время стало многовато», —
задумчиво посмотрел он на немалых размеров толпу. «Насчет них не беспокойся. Выделю тебе 3 деревни, немного земель. Будешь править там, развиваться. Твоя задача — просто платить налоги, увеличивать доход. А если вдруг найдешь артефакты, сразу принесешь ко мне», — развел руками. «Правила у меня простые и честные».
«Главное, чтобы все было ради общего блага. Можешь считать, что у нас не вассалитет, а коммунизм».
«Так его 300 лет назад искоренили», —
удивился Вениамин. На что голубь тут же отдал пионерское приветствие. При этом морда его была крайне серьезной, даже с брейк-дэнсом завязал.
«Ну ладно, возможно, не весь.
Короче говоря, ты мне должен. И должен довольно много. Да и без меня перспективы у тебя нулевые, сам понимаешь. А мне нужен человек, готовый работать на общее благо», — заключил я. «Земли я ему выделил. Ну, не совсем свои. Этот клочок когда-то принадлежал Булатовым, но его под шумок отобрал один подлый столичный граф, после чего передал купцу, а затем сдал в аренду еще одному нечистому на руку аристократу. Короче говоря, земля моя. А кто против, тому войну объявить недолго». Помнится, когда я наказал того купца за наглость, его сюзерен, граф Златонравин, обещал приехать из столицы и наслать на меня страшнейшие кары, в виде его гвардии, скорее всего. Но сколько я не ждал, он так и не решился перейти от слов к действию. И, думаю, не решится впредь.
«А теперь садись в самолет, я покажу тебе твое новое имение», — кивнул ему и растянулся в улыбке, заметив удивление на его лице.
«Но это лишь начало».
«А еще твой новый замок».
«Да ну»,
— опешил барон.
«Ты же говорил, что у тебя нет больше замков».
«Так за ночь появился новый», — пожал плечами, будто бы для меня это обычное дело.
Машина поднялась в воздух, и мы стремительно рванули к побережью. Туда, где расположилось новое имение барона и его жилище, отстроенное магами земли буквально за одну ночь. Всю дорогу Вениамин расспрашивал, как такое возможно, и почему я так щедр, что дарю ему настолько шикарное жилище просто так, ради будущего сотрудничества. Но на все вопросы я отвечал, что он сам все поймет, когда мы прилетим. И вот, как только прилетели, вопросов у него возникло еще больше, впрочем, как и у меня. «Но на самом деле я думал, что замок есть», — почесал я затылок, глядя на... Даже не знаю, как это назвать.
«Нет, тут сомнений быть не может. Это точно замок. Настоящий, со стеной, башнями, зубцами и шпилями. Деревянные ворота, высокие длинные окна, прекрасный вид на море. Но стена эта высотой в 1,5 метра. Да и комнат тут 3 штуки от силы. Примерно такие избы мы строим для простолюдинов. Но внешне эта изба и правда как замок. С разницей, что потолки тут высотой от силы 1,80 или 1,90 метра. Если я еще как-то могу ходить внутри, то вот барону приходится слегка пригибаться. А на двери записка, приколотая кинжалом. Все, что успели, за ночь сделали. П.С. В будущем возможно улучшение до версии 2.0, 3.0 и до бесконечности».
«А это точно замок?»
Все же нашел в себе силы поинтересоваться барон.
«Ой, все!» — махнул я рукой. «Какой ты полезный, такой и замок. По мере твоих заслуг он будет расти».
«Это как?» — удивился Вениамин. «Ты его не из камня, а из гриба сделал, что ли?»
«Увидишь потом», — отмахнулся от него. «Все равно пока не могу рассказывать».
«А можно увидеть? Я вот прямо сразу какую-нибудь пользу принесу».
«Нет», — помотал головой. «Как только принесешь, так сразу и увидишь».
«Хорошо», — задумался тот. «А что полезного я могу тогда сделать?»
«У Вики спросишь. А пока обживайся тут», — окинул взглядом его имение. Пустырь, недозамок, где-то вдали скала и холодное буйное море.
«Зато пристань небольшая есть».
«Головой не ударь!» Он развернулся и думал зайти в дверь, но его лоб встретился с косяком. Надо сказать, прочным дверным косяком, сделанным из дуба. Мы зашли внутрь, где я и передал Вениамину пакет документов, определяющих его право на жизнь здесь. Вика заранее подготовила все это, чтобы у имперцев не возникло лишних вопросов, мол, мы отвоевали эту землю, да она и изначально нашей была. Так что все законно. Также в этих документах указано, что я не буду просто так выгонять барона, и все в таком духе. Его тоже должен защищать закон от недобросовестного сюзерена. Хотя этот закон всегда легко можно обойти. Но я этого делать не буду.
Вот, кстати,
развернул карту и отметил маркером две точки неподалеку. Каменная шахта и железная. Можешь разобрать их и распоряжаться ресурсами как хочешь. Ну, за исключением налогов, разумеется. Их сразу мне.
Ты же понимаешь, что эти земли пусты? Совсем. А у меня 4 стартов, как минимум.
Там еще 100 нашли, кстати. Вспомнил я одно из сообщений от Виктории. Скоро Черномор отправится за ними. Будет вывозить все тем же силовым методом.
Ну вот, 500,
вздохнул барон.
От этого не легче.
Ты не переживай. Первое время помогу, чем смогу, махнул я рукой. Главное, делай, что требуется, а пропасть я тебе не дам.
Это хорошо.
Вениамин взглядом попытался найти хоть какую-то мебель, чтобы присесть. Но нет. Замок, если его можно так назвать, пока пуст. Хотя пока шел от стены до входа, видел конюшни. Разве что туда пока влезет как максимум собака, да и то небольшая.
«А, кстати, тут соседи мирные?»
«Почти», — криво улыбнулся.
«Зато смотри, какой вид на море, красота же!» — указал в окно.
«Да и окна довольно узкие, а стены прочные. Очень удобно будет отбиваться от врагов».
«Ясно»,
— еще тяжелее вздохнул барон, осознав, на что сам только что подписался.
«Ну, не понимаю, чего он так переживает. Боец он явно не слабый. Гвардейцы его тоже не промах. Всего 17, но если вооружить их, как минимум продержатся до подхода подкрепления.
Их я, кстати, вернул барону. До этого за ними приглядывали мои бойцы, так, на всякий случай». Как и обещал, сразу начал помогать Вениамину разместиться здесь. Приказал подогнать технику, причем как боевую, так и обычную, гражданскую. Тракторы, грузовики, самосвалы. Много чего, что пригодится в хозяйстве. Разве что с деревнями выходит задержка. Маги и так выбиваются из сил и попросту не успевают все строить. Но я все равно отправил их начинать возводить первую из деревень. Правда, судя по их нецензурной брани, это может занять какое-то время. Так что поначалу крестьянам придется пожить все в том же палаточном городке. Благо, мы часто натыкались на лагеря противника, и палаток у нас хоть отбавляй. Вот что действительно приятно, империя явно оценила мои старания. И пусть я не рассчитывал на это, но за каждого спасенного мне выплачивают из казны приятную сумму. А если учесть, скольких я спас... Сумма получилась действительно крупной, но большая ее часть уйдет на обеспечение спасенных всем необходимым. А ведь все эти вещи надо как-то доставить из других городов. Экономическую блокаду, даже несмотря на тяжелую ситуацию, никто не отменял. А так как она неофициальная, то и империя ничего не может с этим поделать. Просто не продают, и все. В этом нет ничего противозаконного. Закончился товар, извините уж. Но не только империя оказала мне поддержку. Герцог Конаков, узнав, сколько людей у меня сейчас живет около замка, сразу послал 5 фур, груженных простой едой. Как раз хватит на прокорм этой толпы, а там дальше уже что-нибудь придумаем. Но помимо еды, груженные камнем самосвалы тоже никуда не делись. Как ездили плотно верницей, так и продолжают сгружать 100 тонн ежедневно туда, куда указывают мои строители. Без этого возведение деревень могло бы затянуться на куда больший срок.
«Кстати, Михаил...»
— даже удивился, когда мне позвонил Конаков.
«У меня для тебя есть важная информация».
«Слушаю. С внучкой его все должно быть хорошо. Процессы я отладил, и проверять состояние нужно будет еще не скоро».
«Один мой хороший знакомый срочно переехал из Северодвинска к нам. В гости, так сказать»,
— начал издалека герцог.
«Он занимался там смежным бизнесом. и здесь решил продолжить свое дело. Так что теперь выкупил несколько шахт, и, не поверишь, там очень много ненужного ему камня. Прямо завалено все.
Это я знаю и по своим старым шахтам. Мало кто вывозит далеко камень, добытый вместе с рудой. Обычно его складывают в кучи, где попало, чтобы не мешал. Редко кому удается продать его. А вот знакомому Конакову этот камень складывать некуда, поэтому, по словам старика, ему куда выгоднее было бы продать его даже за бесценок.
«Тебе же много камня надо, да? Вот, можешь скупить хоть все. У него этого добра хватает».
«Действительно, мне это было бы выгодно. Стройка кипит уже долгое время, мы ничего не успеваем, и камня ни на что не хватает. Постоянно нужно что-то выдумывать и выкручиваться. И нельзя забывать, что мой замок, он все еще полуразрушенный. Что-то, конечно, починили, но это все мелочи. Полноценного ремонта своего жилища я так и не дождался. Проблем слишком много. То одно происходит, то другое». Сразу поручил Виктории разобраться с этим вопросом. И пока добрался до дома, девушка успела договориться с поставщиком и даже предварительно заключить контракт. Осталось только мне поставить подпись и перевести сумму, причем можно даже частями. Грубо говоря, купили мы камень по цене топлива для доставки и минимального износа техники. Правда, поток поставок не обещает быть быстрым. Человек пока не успел закупить достаточное количество техники, но постепенно скорость возрастает. А там, глядишь, и продлим контракт. Маги Земли будут работать еще минимум 7 лет, а значит, и строить нам будет что в любом случае. И только я изучил контракт, как пришли новые посетители. Люди моего знакомого купца. Все, как и договаривались с Владимиром. Я предоставил на продажу лишь часть своей недавней добычи, причем далеко не самые дорогие и полезные образцы. Троица важных мужчин с солидной внешностью расселись вокруг журнального столика, где я перед ними разложил 12 артефактов. Причем всего несколько из них боевые, остальные либо не знаю, что делают, либо бытовые.
«Так, ну, это сразу отметаем, уж извините, господин Булатов, но это хлам».
Старший из них отложил в сторону немного попользованные боевые артефакты, но далеко убирать не стал, так что, думаю, за какие-то деньги все же возьмет.
«А вот это достойная вещь»,
— покрутил он в руках следующий артефакт. «Не самый полезный, а так, скорее, побрякушка. Я даже не придумал, куда можно пристроить артефакт, поднимающий влажность воздуха почти до 100% в радиусе 10 метров от него. Но скупщиков этот артефакт заинтересовал».
«О, фильтр для воды! Тоже отлично!»
— повертел в руках исписанный рунами камень второй оценщик.
«Это мы точно берем. Пользуется спросом, особенно в армии».
Я удивленно поднял бровь.
«Ну, во время похода самый простой способ фильтровать воду — это использовать его. Так бойцы не подхватят никакую заразу, что очень важно».
«Господа!»
— третий обратился к своим товарищам.
«Это же оно? А ведь и правда?»
Старший достал из кармана увеличительное стекло и принялся изучать последний артефакт вдоль и поперек.
«Отлично! Классная вещица!»
«И чем же она хороша?» — ради интереса спросил я.
«Вообще это секрет, но у вас повышенный доступ, поскольку сам Владимир за вас поручился».
Тот посмотрел на своих коллег, и оба утвердительно кивнули.
«Это не совсем артефакт, но этот предмет используется для создания техномагического оружия, например, те же костюмы или же мощные артефактные пушки».
«Это модель конструктивного инверсионного катализа големостроительных компонентных процедур. А вы трое идиоты». Но говорить этого вслух я не стал, просто стоял и улыбался, кивая головой. За так называемый мусор мне дали по 20 тысяч за штуку. А в итоге вышло чуть больше 400 тысяч. Считаю, довольно выгодная сделка, и обязательно позову этих оценщиков через недельку-другую. На продажу у меня лежит еще много всякого хлама. Могу хоть каждый день их вызывать. Запасы закончатся примерно через месяц, если полностью прекращу добычу. И производство, разумеется. 200 тысяч сразу улетели в оплату годового контракта на поставку камня. Теперь голова насчет этого болеть не будет. 50 000 перевел на счет барона Махалова. Так, на всякие мелкие расходы, должно пока хватить. На самом деле этот человек обещает быть полезным, и его замок будет расти довольно быстро. И пусть на первый взгляд мой поступок выглядит глупым, ведь вассал — это куча проблем, но мне нужны грамотные люди. А ведь только в такое время, когда целый город был захвачен иномирцами, можно урвать ценные кадры. И пусть он принижался, говоря, что он мечник 7-го ранга, да и вообще довольно слаб в открытом бою, но у него крепкая пятерка, хотя в документах и указано 7. На самом деле даже Курлык докладывал, что эти люди при появлении самолета начали обдумывать план его захвата. Но когда увидели нас в деле, сразу передумали. Да и без этого у меня к ним претензий нет. Как минимум, их план предусмотрел попытку захвата без жертв. То есть самолет они хотели, можно сказать, арендовать ради спасения своих людей. Плюс нападать первыми не собирались. Барон заранее приказал своим людям атаковать нас, лишь если мы будем вести себя агрессивно. Также Черномор пробил его по базам. Довольно удачливый и честный человек, а за последнее качество зачастую страдал. Например, в новостных сводках был описан случай, когда он заступился за какую-то женщину, но в конечном итоге она сняла претензии к своему обидчику, а барону пришлось немало попотеть, чтобы избежать наказания. Дела Вениамин вел всегда честно и при этом очень любил разного рода авантюры. И я считаю, в таких людей есть смысл вкладывать как силы, так и деньги. Инициативных мало, а я, например, не хочу быть лекарем, что будет в фермерском деле разбираться лучше, чем в лекарском. Мне нужны те, кто будет сам заниматься хозяйством, при этом не увиливать от налогов и вести дела по-честному, на общее благо. Тем более, что через недели две будет первая крупная партия артефактов от Вилли, изготовленных специально для фермеров. На следующий день стоило мне проснуться, как зазвонил телефон. И чего Вениамину не спится? В таких-то хоромах поди и не жил никогда. Наверное, шум моря разбудил.
«Слушай, Михаил», — задумчиво проговорил барон, стоило мне взять трубку. «Вот у нас в контракте указано, что я должен платить тебе ровно 50% в виде налога. Правильно ведь?»
«Ну да, все верно. Вполне справедливая налоговая ставка, как по мне».
«Так, а если у меня есть 13 трофейных боевых машин, то 6 я должен оставить себе, столько же отправить тебе и... с последней что делать? Распилим?» —
хохотнул он.
«Какие еще 6? Я же тебе их подарил».
Не понял я, о чем он говорит. «Да и там больше было техники, насколько я помню».
«Да я не про те, говорю же, трофейные, боевые», —
усмехнулся барон.
«Какие еще трофеи?» «Ну, вчера заметили лазутчика, взяли его в плен»,
— начал он свой рассказ.
«Затем на помощь ему пришли еще трое. Они тоже пока в клетке сидят. Ну и началось. То по одному, то по двое лезли и лезли к нам. Я так и не понял, чего они хотели»,
— будто бы оправдываясь, продолжил Вениамин.
«Ну а потом пришли на земли графа Златнравина, а там застава. Вот оттуда технику и пригнали».
«Зачем? То есть, зачем вы пошли на вражеские земли?»
«Так они к нам в гости ходят, а мы чем хуже?»
— хохотнул тот.
«Кстати, ты нам еды обещал. Можешь на 20% меньше присылать. Там набрали полный кузов. Единственное, с топливом все плохо. Многовато за ночь сожгли».
«Насчет топлива договоримся. Как раз не надо будет танк пилить. Вышлешь его, а я тебе бензовоз пригоню», —
предложил ему хороший вариант, и он сразу согласился.
«Да, еще»,
— только собирался положить трубку, как он вспомнил об одной мелочи.
«А когда мой замок увеличится?»
«Эх, язык мой, враг мой. Ну, раз обещал, надо выполнять». Сказал барону, что в ближайшее время он увидит чудо, а сам позвонил сразу магам, но не дозвонился до Людвига. Потом набрал Джованни, но трубку взял Торн.
«Нет, стой, пьяное чудище!»
— послышались панические крики на заднем плане.
«Ты что нажал? Да как так-то?»
«И вам привет!» — не смог сдержать улыбку. «Тут такое дело. Надо замок немного увеличить».
«Да каким образом? Ни камня нет, ни энергии!» —
заорал кто-то из них.
«Ничего нет, сил нет, желания тем более!»
«Ой, да придумайте что-нибудь!» — попытался успокоить их. «Стены подвигайте, пару комнат пристройте. Первый раз, что ли?»
Ответом мне были нецензурные выражения и короткие гудки. «Сбросили вызов, гады!»
Ну да ладно, фотографию Курлыка они помнят, так что возьмутся за работу сразу. До конца дня по уши погрузился в работу. Чем больше людей, тем больше возможностей. Но и проблем тоже больше. Пока разместишь всех, пока обеспечишь всем необходимым, пока определишь очередность заселения в дома. Пусть Вика и взяла на себя большую часть организационных вопросов, но мне все равно досталось. А ведь я просто хотел лечить больных и ни о чем не волноваться. Может, и правда проще было бы переехать в столицу, купить там домик и принимать больных по паре часов в день. Так и времени свободного будет навалом, и денег хватит на все хотелки. Ладно, это все скорее шутка. Тут в Архангельске куда интереснее и веселее. Например, на следующее утро у нас запланирован полет в захваченные иномирцами земли. Есть там одно крупное имение знатного рода. Сам род уничтожен, да и от имения немного осталось. Но там сейчас содержится немалое количество пленных. Их попросту не успевают уводить в порталы, потому вокруг и появилось множество подобных лагерей. А мы можем взять его штурмом, забрать тела и артефакты иномирцев и заодно спасти людей. Тогда как магам придется строить на одну деревню больше. Вот только разбудили меня куда раньше запланированного. А проснулся я от того, что зазвонил телефон.
«Алло!»
— прохрипел я в трубку, даже не посмотрев, кто звонит. «Ему все равно крышка, и какая разница, кто это?» Звонил Людвиг, видимо, совсем осмелел или же устал от жизни.
«Что?»
— удивился от услышанного и сразу окатил себя волной энергии, резко приводя в чувство. «На часах 4 часа утра, или скорее ночи».
«Не понял». «Ладно, поднимайтесь в мой кабинет. И если это какая-то шутка, яйца в узел завяжу всем троим».
«И это не шутка», — положил трубку и отправился в кабинет. Спустя несколько минут ко мне в кабинет и правда ввалилась сразу вся троица магов Земли. И даже не троица, они привели еще одного гостя. Паренек лет 20 от силы, и на своих ногах он стоять не может. Мертвецкий пьян, а его вертикальное положение поддерживают Торрен и Джованни. В принципе, все они тоже заметно пьяны.
«Ой, запишу я ваш контракт!»
— заплетающимся языком еле выговорил паренек.
«Ну что я, не мужик, что ли? Я мужик!»
И он начал дергаться, пытаясь вырваться, но маги Земли, опытные алкоголики, не дали ему упасть.
«Это что еще за хрень?» — указал я на пьянющего подростка.
«Это 4-й маг Камня!»
— с гордостью заявил Людвиг.
«И он готов подписать контракт!»
«Вы где его взяли?»
Я все еще сидел, не понимая, что тут происходит. Видимо, не проснулся до конца. Хотя ситуация и правда не самая стандартная.
«Да тут портал недалеко открылся. Мы туда и сбегали. А там город недалеко. Подали быстренько объявление. Он откликнулся».
Мак кивнул на паренька.
«Ну, а дальше по твоей схеме».
«И ты считаешь это нормально?»
«Мы уже не справляемся. И тут либо требуют уменьшения работы, что невозможно, как я понимаю, либо увеличение штата работников»,
развел руками Людвиг.
«Как-то так!»
Не сдержался и смахнул скупую слезу, что навернулось на глаза.
«Эх, так трогательно, когда ученик превосходит своего учителя!»